Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Русский дневник Джона Стейнбека. Возвращение к недосказанному. Писатель побывал в Советском Союзе в 1947 году. О том, как происходило сопровождение американского гостя, рассказывает Светлана Литвинова, молодая в 1947 году переводчица ВОКСа, Всесоюзного общества связей с зарубежными странами. Ее вызывали куда надо, вели беседы, задавали сложные вопросы, присматривались в городе, решали, как она позднее поняла, годится ли она для засылки за границу. Потом отстали, а вскоре она вообще стала невыездной. Главная задача ВОКСа состояла в пропаганде советского образа жизни за рубежом, в налаживании всевозможного рода связей с заграницей, которые так или иначе могли быть Советскому Союзу полезны. Таких полезных иноземцев ВОКС и приглашал в СССР. Но этим задачи ВОКСа не ограничивались. Один из руководителей ВОКСа окажется через некоторое время одним из важных участников кражи американских ядерных секретов. «Разница во времени». Русский дневник Стейнбека. Передачу подготовил и ведет Владимир Тольц. Впервые в эфире 17 июня 2001 года.
«Разница во времени». Разговор о незавершившейся истории. Программа Владимира Тольца.
За годы работы на радио я понял простую вещь. Есть темы, которые завораживают тебя, к которым ты, уже завершив работу над той или иной передачей, прикипаешь душой и хочешь вновь и вновь к ним возвращаться. Для меня одной из таких тем была работа с русским дневником Джона Стейнбека, по ходу которой я нашел секретные отчеты тех, кто тайно следил за писателем во время его поездки по СССР в 1947 году.
Когда я писала всякие вот эти отчеты делегации, я никогда ни о ком никакой гадости не писала. Я была и на даче у Симонова, когда здесь Симонов там Стейнбек был. И были всякие такие вот.
Русский дневник Джона Стейнбека. Возвращение к недосказанному. Программа «Разница во времени». Время пошло. Говорит Радио Свобода. «Разница во времени». У микрофона Владимир Тольц. Итак, сегодня я хочу вернуться к теме одного из прошлых своих радиоциклов. Я сделал его в 97-м году, и назывался он «Три дневника» по маршруту Стейнбека полвека спустя. Для тех, кто передач этих не слышал, следует кратко пояснить сюжет. Вскоре после войны, в 47-м, Советский Союз посетил Джон Стейнбек. Творческим результатом этого визита явился «Русский дневник». Малоизвестная в США книга, в которой американский писатель попытался описать советскую повседневность. Другой русский дневник, а точнее дневники, о Стейнбеке и его путешествии тайно составлялись людьми, специально приставленными к американцу, чтобы организовать правильное, по советским стандартам, освещение им увиденного. И вот полвека спустя я повторил маршрут Стейнбека, а также разыскал в архивах секретные донесения о его поездке. Из-за всего этого русского дневника, будущего Нобелевского лауреата, тайных донесений о его поведении в СССР и моих путевых заметок и магнитозаписей и сложился тот радиоцикл. Некий эскиз к картине советской жизни 47-го года и того, что произошло в последующие полвека. По ходу этой работы отыскал я и авторов донесений о Стейнбеке, тех, кого американский писатель сделал героями своего русского сочинения. К сожалению, не все из них живы сегодня. К сожалению и к стыду моему, не со всеми из них я в 97-м встретился и поговорил. Слишком поздно я их обнаружил. Работа над циклом передач уже шла к концу. А ведь то, что писали полвека назад эти люди, и то, что они думали тогда и потом, да и вся их тогдашняя и последующая жизнь, все это логическое развитие темы того давнего радиоцикла. Поэтому, когда недавно мне представился повод встретиться, наконец, с одной из его и стейнбековского дневника героинь, я с радостью и с волнением немедля воспользовался этой возможностью. И сегодня хочу рассказать вам об этой встрече. Молоденькую переводчицу Вокса Всесоюзного общества культурных связей за границей Светлану Литвинову Стейнбек и приехавший с ним в 47-м в СССР замечательный фотохудожник Роберт Каппа именовали между собой «Суит Лана». «Суит» по-английски «милая», «сладкая». И это вполне соответствовало внешности советской красавицы и тем добрым чувствам, которые они к ней испытывали. Но отнюдь не той строгости, с которой Светлана Литвинова себя в отношениях с заморскими гостями держала. Из русского дневника Стейнбека.
Нашей переводчицей была молодая, миниатюрная и очень хорошенькая девушка. По-английски она говорила превосходно. Она окончила Московский университет, где изучала историю Америки. Она была проворна, сообразительна, вынослива. Ее отец был полковником советской армии. Она очень помогала нам не только потому, что прекрасно знала город и хорошо справлялась с делами, но еще и потому, что, разговаривая с нею, можно было представить себе, о чем думает и говорит молодежь, по крайней мере, московская.
Это еще вопрос, сколь адекватны были эти представления иноземцев тому, что в действительности думала тогда московская молодежь, да и вообще, насколько поведение и высказывания, представленные к иностранным гостям переводчицы, отражали настроение ее молодых соотечественников. Читая русский дневник, нельзя не заметить, что Суит Лана сразу поставила себя в отношениях со Стейнбеком и Капой так, чтоб ничего сладкого им бы и не мерещилось.
У Суит Ланы были такие высокие моральные принципы, что мы, в общем, никогда не считавшие себя аморальными, на ее фоне стали казаться себе весьма малопристойными. Нам нравится, когда женщина хорошо накрашена и когда у нее стройные лодыжки. Мы предпочитаем, чтобы она пользовалась тушью для ресниц и тенями для век. Нам нравится ритмичная музыка и ритмическое пение без слов, и мы обожаем смотреть на красивые ножки кардебалета. Для Суит Ланы все это являлось признаками декаденства и капиталистического образа жизни. Такими взглядами отличались все молодые люди, с которыми мы встречались.
Из строгих нравоучений своей переводчицы Стейнбек и Каппа поняли.
Советскую молодежь захлестнула волна нравственности. Приличные девушки не ходят в ночные клубы. Приличные девушки не курят. Приличные девушки не красят губы и ногти. Приличные девушки одеваются консервативно. Приличные девушки не пьют. И еще приличные девушки очень осмотрительно ведут себя с парнями.
Получилось так, что, в общем, однажды я со Стейнбеком, он пригласил меня в ресторан, в Гранд-отель. И я там без спросу, не согласовываясь с Воксом, посидела. И когда пришла на работу на следующий день, у меня вызвал Караганов и спросил: «А кто вам разрешил?» Я так испугалась и сказала: «А меня попросили». Он промолчал, Караганов, сказал: «Ну, ладно, хорошо». И все. И вот этот товарищ, имя какое-то я не помню, какой-то, который вот самый был, он меня вызвал, сказал: «Что же вот так?» А потом меня вызвали в КГБ. Я испугалась, как не знаю что. Ну, сейчас как меня посадят куда-то, и все. Меня провели на этаж, по коридору, открыли дверь. я вошла в роскошный кабинет с видом на площадь, ковер огромный, деревянные стены, стоит большой стол, сидит красивый мужчина лет 40, вот такой вот, и так улыбаясь мне, пожалуйста, присаживайтесь, и все, и начинает со мной всякие разговоры такие вести. А вот вы бы вышли замуж за иностранца? Я сказала, нет. Ну, он меня о том, о сём расспрашивал. И потом, значит, сказал, что вот будет к вам обращаться какой-то такой товарищ, так что вы знаете, что это от нас. Позвонил мне однажды, пригласил меня в Дом кино. Тоже мужчина красивый такой, большой. Разговаривали, ходили, он меня приглядывался. Все. Потом опять кто-то позвонил. Тоже так. Я потом только вот сейчас поняла, что когда у меня, они меня хотели или за иностранца выдать, чтобы я была... их связная, или за русского нашего какого-то разведчика, у которого жена была тоже, так сказать, своим человеком. Но я не понравилась, видно, ни одному, ни другому, никому я не понравилась. А потом, видно, что-то такое со мной случилось, потому что я стала невыездной.
Радио «Свобода». Программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Я в гостях у героини русского дневника Стейнбека Светланы Георгиевны Литвиновой. Стены маленькой уютной квартирки на Ленинском проспекте Москвы увешаны фотографиями, среди которых есть и впечатляющие портреты хозяйки, сделанные в ту далекую пору, когда в советскую столицу приезжали Стейнбек и Капа. Светлана Георгиевна, а как случилось, что вы, работая в ВОКСе, во Всесоюзном обществе культурных связей с зарубежными странами, оказались переводчицей Стейнбека и Капа?
Ну как, потому что меня назначили переводчицей Стейнбека. Так бывает, так самостоятельности не было. В ВОКСе это обычно бывает, кого выберет начальство, тот и будет переводчиком.
То есть вы к тому времени работали в ВОКСе? А как вы вообще туда попали?
Как я поступила, это фантастика. Значит, я кончала Московский институт педагогических иностранных языков. И на третьем курсе нам дали учительницу, которая пришла к нам, а мы ее не понимали. Потому что она была американка. Она была женой американского коммуниста, который в свое время приехал. Потом он умер вовремя, до 37-го года, она жива осталась. И мы пришли к деканату нашему и сказали, что, вы знаете, мы не понимаем, нам не нужна. Нас же учили оксфордскому диалекту как следует. И она нам сказала, это декан, дурочки, вы не понимаете, это вот настоящий обычный разговорный язык американский. А сейчас у нас уже дружба с народами, это во время войны было. Американцы, вернее, были у нас союзники американцы. Поэтому вам очень это пригодится. А дальше была такая история. Я, значит, кончила, сталинской стипендиаткой кончила. Моя учительница, которая меня учила еще в начале фонетики, когда я пришла в институт, она преподавала в ВОКСе Кеменову, председателю ВОКСа, английский язык. И однажды она присутствовала в кабинете на его разговоре по телефону, когда ему сказали, вот так и так, приезжает делегация, первая делегация Russian War Relief, американская делегация. А он говорит, у меня нет таких переводчиков. Значит, он повесил такой расстроенный трубку. А она говорит, Владимир Семенович, а вы знаете, у меня, я могу вам помочь. У меня есть одна кандидатура. Он меня вызвал, побеседовал со мной, задавал мне разные вопросы, что я думаю о том, о сём, об искусстве и об разных вещах, так как он сам тоже был когда-то искусствовед. Вот. И плюс, значит, биография у меня все в порядке. Спросил меня, что я любила читать. Я сказала, я очень любила Мартина Идена. Видно, я ему понравилась. И он меня взял, потому что другого выхода у них не было. Вот так вот я попала в ВОКС. Это был 46-й год.
А в ВОКСе мне уже доводилось рассказывать в радиоцикле «Три дневника». Официально задачей этой возникшей в 25-м году общественной организации было прежде всего ознакомление общественности СССР с достижениями культуры зарубежных стран. Но даже краткое мое знакомство с документами ВОКСа убедило меня в том, что главная его задача состояла в ином – в пропаганде и популяризации Советского Союза за рубежом, в налаживании там всевозможного рода связей с людьми, которые так или иначе Советскому Союзу могли быть полезны. таких потенциально полезных, а среди них было немало славных писательских имен, и Ромен Ролан, и Леон Фихтвангер, и Мартин Андерсен Нексе, Вокс и приглашал в Советский Союз. Но, похоже, этим задачи Вокса не ограничивались. Достаточно вспомнить, что один из руководителей организации, Григорий Хефец, оказался позднее советским консулом в Сан-Франциско. Это официально, а неофициально одним из важных участников кражи американских атомных секретов. Впрочем, послушаем сотрудницу Вокса послевоенной поры, Светлану Литвинову. Светлана Георгиевна, что это была за контора, когда вы в ней служили?
Этот особняк. Я вошла туда, там совершенно необыкновенные вот этот гостиный, отделанные стены, все так красиво, замечательно. Потом, значит, когда я там стала работать, значит, в этом внизу это была представительская такая секция, а наверху были комнаты, хорошие комнаты, где были отделы американские и латиноамериканские, английские, французские, немецкие и так далее. Был еще подвал, где вот, кстати, была у нас спецчасть, где хранили все эти письма, документы, отчеты, которые мы давали делегации. Тогда это мы, когда мы писали отчеты, когда казалось, что вот это так все очень строго. Сейчас я понимаю, что, конечно, там была вольница, и там такой уже строгости особой не было. Но в основном были женщины, действительно, потому что это послевоенное время. Во-вторых, много было людей, которые потом стали учеными с крупными именами. Вот та же самая Вера Кутейщикова, Инна Кулаковская, которая переводила в Нюрнбергском процессе, причем синхронным переводчиком была. Была такая Тархова, которая с Ганди работала. И фактически я попала в период, когда только-только начались вот эти общения. Хоть и назывался Всесоюзное общество культурной связи за границей, это считалось общество, так сказать, ну как бы бесплатно. Это просто вот добровольно это, наши деятели культуры в этом обществе участвуете. Но мы знали, что мы все это не так, что мы, значит, работаем на это, зарплату получаем. На приемах мы присутствовали как тоже представители. А на самом деле, мы наверху мы там жили, когда нужно было прием вечерний, то у нас были некоторые общие юбочки длинные.
Из русского дневника Стейнбека.
Светлана была очень опрятной и аккуратной. Ее одежда была проста, добротно сшита и хорошо на ней сидела. А если она вела нас в театр или на балет, то надевала маленькую вуальку на свою шляпку.
Протокольным отделом у нас заведовал Сергей Кондрашов, такой красивый мальчик, который стал потом, как вы знаете, министром этой самой.
Поясню слушателям. Хорошенький мальчик Сергей Александрович Кондрашов ныне генерал-лейтенант КГБ в отставке. Одна из выдающихся фигур в этом ведомстве. Руководитель и участник многих шпионских операций в Европе. Был старшим консультантом по внешней политике и разведке всех руководителей СССР от Брежнева до Горбачева. В 1974-1975 году в Женеве ответственным от КГБ за третью корзину Хельсинского акта. Вместе с бывшим директором советского отдела ЦРУ Мерфи и бывшим директором нашего радио Бейли автор книги «Поле битвы Берлин. ЦРУ против КГБ в холодной войне».
Обстановка была там очень приятная, очень хорошая. Я там просто была влюблена всех, особенно Веру Кутейщикову. И когда я первый раз вот с этой Russian War Relief, один был там представитель еврейской общины, который много, кстати, помогал, собирали много денег они на помощь России. Я с ним попала в еврейский комитет к Михоэлсу. Вошли мы, и вдруг этот американец по-еврейски начинался, то есть это назывался тогда идиш, по-моему, это такое. Он всем говорит, а я ничего не понимаю. А я ведь уже знаю, мне сказали, что я должна потом, как правило, отчет писать, о чем был разговор, как и что. Ну, я растерялась, сидела, молчу. Но так как я в школе все-таки учила немецкий, то я какие-то слова отдельные понимала, 3-4 слова, какую-то связь. И когда же я кончилась, это я пришла и Вере Кутейщиковой говорю, Вера, вот что мне делать, как мне написать? Я же могла, в общем-то, выдать Михоэлса, что он не имел права, он должен был через переводчика говорить. Вот. И мы тогда говорили с ней. Ты, говорит, что ты помнишь? Я вот напомню какие-то слова. Ну вот и напиши. Я, короче говоря, написала от себя отсюда такую, которая так числится в этом, в архивах, как будто вот такой был у них разговор. В «Страшном Уорлиф» была еще одна очень интересная деталь, которую, по-моему, никто не знает. Среди общих даров, которые сделали американцы, было огромное количество книг, литературы. И эти книги привезли, когда целыми вагонами, и их, значит, сложили в подвал и назначили несколько человек, которые должны были эти книги разобрать. По какому принципу? Еврейские книги на еврейском в одно место. Книги до 1917 года мы отдавали библиотеку, по-моему, Ленинскую библиотеку. А книги после 1917 года в другое место. То есть их нельзя было, их должно было главлить пройти, поставить на них значки такие или сякие. Ну, и, в общем, поскольку такая, в общем, мы так все вольные были, конечно, какие-то книжки мы себе забирали. У нас был очень хороший друг Сергей Эйзенштейн. Так вот, он приходил туда и отбирал детективы, он любил. Поэтому на квартире Эйзенштейна, если там есть еще до сих пор у него библиотека, то часть детективов этих американских, английских, это вот те самые, которые он носил оттуда. То есть, видите, понимаете, что настоящего контроля не было. И вот уже задним числом, по целым ряду других деталей, даже по тем, кто сопровождал нас каждый раз в делегации, кто-то к нам кого-то предавали, которые под видом хозяйственник, которые носили вещи так, чтобы был вроде как переводчица женщина. Не может же она. Поэтому, значит, вот предавали этих мальчиков. Они были все ГБшники. Но тогда мы все это ГБ считали как одно целое. И только сейчас я поняла, что ВОКС был в ведении разведки. Потому что были случаи, когда, например, я помогала кого-то там завербовать, значит, в ресторане сидела с каким-то человеком, мне сказали, американцам из нашей делегации. И подходил этот ГБшник и говорил: «Ой, Светочка, здравствуй!» Я говорю: «Ой, Ванечка, здравствуй! Вот я вот здесь, садись!» Он на плохом английском языке начинал общаться с моим вот этим самым американцем. А потом уходили, и все. Значит, обменялись они какими-то телефонами. Короче говоря, вот таким образом. И другими еще были. Целый ряд у них было приемов, в котором они, значит, вербовали, видно, кого-то. Я это поняла только потом, когда это все это было совершенно иначе у нас.
Русский дневник Стейнбека. Возвращение к недосказанному. В программе «Разница во времени».
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Разница во времени». Разговор о незавершившейся истории. Русский дневник Джона Стейнбека. Возвращение к недосказанному. Писатель побывал в Советском Союзе в 1947 году. О том, как проходило сопровождение американского гостя, рассказывает Светлана Литвинова, молодая в 1947 году переводчица ВОКСа, Всесоюзного общества связи с зарубежными странами. Сегодня переводчица сознается, что много врала Стейнбеку, сама хорошо понимая, как нужно отвечать на вопросы иностранца. Она даже называет себя тогдашнюю антисоветчицей. Другая ее коллега размышляет. Многим была присуща в те годы дисциплинированность, чувство ответственности, самоотдача. Но сотрудников ВОКСа характеризовала еще одна черта – сознание особой причастности к делам политическим, и отсюда неотступный страх совершить какой-нибудь промах, особенно если речь шла о секретной переписке. В ВОКСе существовала, конечно же, спецчасть, бдительно охранявшая свои бумаги, а заодно и нас. «Разница во времени». Русский дневник Джона Стейнбека. Передачу подготовил и ведет Владимир Тольц. Впервые в эфире 17 июня 2001 года.
«Разница во времени». Ведет передачу Владимир Тольц. Сегодня мы обратились к теме для нашей программы «Не новой». К визиту в Советский Союз в 1947 году американского писателя Джона Стейнбека, о котором я несколько лет назад рассказывал в радиоцикле «Три дневника». подлинная драма советской послевоенной жизни тщательно скрывалась от американца и сопровождавшего его выдающегося фоторепортера Роберта Капа стараниями сотрудников специального советского учреждения Всесоюзного общества связей с зарубежными странами, ВОКСа, обязанных бдительно следить и своевременно письменно доносить о каждом шаге опекаемых ими иностранцев. Я продолжаю расспрашивать Светлану Георгиевну Литвинову.
Вот относительно Стенбека, какова была установка начальства? Скажем, вам предложено было его вербовать, что вы знали о нем?
Анекдот.
Что вы должны были делать?
Я вас поняла. Значит, во-первых, насколько я поняла, Стенбек был не нужен ВОКСу. Вот так я поняла. А почему не нужен? Потому что не нужен был разведке. Они все прекрасно понимали, что с ним ничего, с него не возьмешь ничего. И поэтому его долго ВОКС даже как-то вроде бы не хотел. Кеменов говорил, что пусть там занимаются им туристы, еще кто-то и так далее. Но все-таки видно было, пусть какое-то постановление ЦК или откуда-то сверху ему позвонили и, значит, сказали, что Стенбек. Ну и поскольку я, так сказать, как американист, меня назначили к нему переводчицей. Но опять-таки, я даже когда первый раз пришла к нему, я тоже сказала, что просто вот ВОКС мы вам помогаем, то вы вроде не наши гости. Я только по Москве с ним работала. А потом, значит, поскольку надо ему было ехать, он хотел ехать и в Киев, и в Тбилиси, и в Сталинград, ему дали нашего заведующего нашего американского отдела Хмарского. Кстати, Стенбек написал такую вещь, что вот когда вот у Светланы все было нормально, если сказал, тогда-то приходить, все получалось. А у Хмарского ничего не получалось. И он считал, что это Хмарский такой самый дурак, неумный. А на самом деле Хмарский притворялся. Вот когда, например, Стенбек захотел что-то посмотреть, а это нельзя было, потому что каждый объект, куда захотел пойти Стенбек, обязательно оговаривался. Так, когда это было нельзя было, Хмарский придумывал, или опоздал, или не получился, или так не позвонил. Ну, короче говоря, Стенбеком вот такой был. Он был как бы вынужденный, потому что я теперь поняла, что ни ВОКС он не нужен, ни разведка был не нужен.
Упомянутый Светлана Георгиевна, ее коллега по ВОКСу Иван Дмитриевич Хмарский жив, но хворает. Когда готовилась эта передача, он находился в госпитале для ветеранов войны в Ульяновске. Я желаю ему скорейшего выздоровления и надеюсь, что и он расскажет мне свою правду и о ВОКСе, и о Стенбеке, и о себе. Из воспоминаний ветерана ВОКСа Веры Николаевны Кутейщиковой.
Сегодня, пытаясь представить атмосферу тех лет, я нередко задумываюсь, откуда брались в нас чувство повышенной ответственности, дисциплинированность, способность к самоотдаче. В целом эти качества были присущи большинству людей того времени. Но сотрудников ВОКСа характеризовала еще одна черта, а именно сознание особой причастности к делам политическим и отсюда неотступный страх совершить какой-нибудь промах, особенно если речь шла о секретной переписке. В ВОКСе, конечно же, существовала так называемая спецчасть, бдительно охранявшая свои бумаги, а заодно и нас, постоянно работавших с ними. Порой раздавались грозные окрики из этого отдела, но очень часто его же сотрудники спасали нас, когда мы забывали вовремя вернуть секретные документы. На высоком уровне и с большим пафосом проводилась в ВОКСе политическая работа. Нам внушали, что, находясь на границе с чуждым, враждебным миром, мы должны не только проявлять идейную бдительность, но и строжайше соблюдать моральные нормы. Получение референтом-переводчиком подарка от иностранного гостя считалось криминалом. Суров был по части морали наш тогдашний грозный начальник Владимир Семенович Кеменов в обиходе ВС, а учреждение наше мы называли «женским монастырем имени товарища Кеменова». Но еще большей суровостью отличалась другая наша начальница Лидия Дмитриевна Кислова, ЛД. Она постоянно была чем-то раздражена, и в особенности тем, что все мы молоды, что у некоторых из нас есть мужья, дети, а у кого-то даже любовники. Все это она считала ненужным, просто вредным, препятствующим святому делу укрепления культурных связей и торжеству мирового коммунизма.
Конечно, по части морали и культурных связей все было не столь уж однозначно. Из только что процитированных мемуаров мы узнаем, что ближайшим другом воксовской блюстительницы нравов Л.Д. был упомянутый нами шпион Хейфец, и его шпионская работа в Штатах отнюдь не разрушила их устоявшихся отношений. Да и советский посол в Мексике Константин Уманский имел в Воксе любимую женщину. Правда, это все среди своих, идейно близких. Но и по части коммунистических идей все было сложнее. Беседуя со Светланой Георгиевной Литвиновой, я затронул и эти темы. Стейнбек написал о вас много, с симпатией, по-доброму.
Ну, я молоденькая была.
Как вы думаете, он ухаживал за вами?
Нет, нет, никаких не было у него с его стороны, не было никаких этих самых. Он понимал самую ситуацию, все. Вот. Но я, конечно, ему много врала в ответах, как и положено, потому что... И врала я, откровенно говоря, потому что я, в общем-то, я была антисоветчица внутри. Я была диссиденткой уже тогда. Мне мама в 41-м году все рассказала. И сказала, чтобы я молчала, не лезла, в общем, чтобы не была никакой активной. И я многие вещи я понимала. И что вот такое сказать нельзя Стейнбеку, что надо говорить так, как положено говорить. Вот. Поэтому он меня такой счел, такой очень... Такой... коммунистической, социалистической, даже с картинами художников. Хотя здесь он прав, потому что мы действительно были воспитаны на реализме, на русском, поэтому как все вот это модерное искусство как-то у нас это не очень вписывалось.
Русского дневника Джона Стейнбека.
Sweet Lana была просто сгустком энергии и работоспособности. Она вызывала для нас машины. Она показывала нам то, что мы хотели посмотреть. Это была решительная девушка. Ее взгляды были такими же решительными, как и она сама. Она ненавидела современное искусство во всех его проявлениях. Абстракционисты были для нее американскими декадентами. Экспериментаторы в живописи тоже представители упадочного направления. От Пикассо ее тошнило. Идиотскую картину в нашей спальне она назвала образцом декадентского американского искусства. Единственное искусство, которое ей действительно нравилось, была фотографическая живопись XIX века. Мы обнаружили, что это не ее личная точка зрения, а общее мнение.
Делать заключение об общем мнении людей, которые всячески скрывают не только от иностранцев, но и от своих сограждан свое личное мнение – дело неблагодарное. Но о том, что от него скрывают, Стейнбек догадывался отнюдь не всегда. Героиня его русского дневника Светлана Литвинова говорит мне:
я еще вот такую вещь, поскольку я уже говорила о своих диссидентских, я еще вот о чем подумала, вспомнила сейчас. Почему вот мое поколение в основном выжило, потому что мы понимали многое и не лезли. Потому что наше поколение училось у учителей, которые еще кончали старые гимназии, старые университеты. И я вот задним числом опять понимала, как у нас историю преподавали, и как в университете даже, когда я училась, как это все это было. То есть у нас был немножко другой менталитет. А вот уже следующее поколение, которое приходили, это были уже действительно активные такие вот. Или уж потом в 60-е годы появились уже диссиденты настоящие, которые все знали про ГУЛАГ, тогда мы это действительно ничего не знали.
Университетская образованность и марксистская терминология Светланы производили на Стейнбека впечатление. Вместе с тем он догадывался, что она не знает про свою страну многое из того, что знает он. А знал он, судя по секретным воксовским отчетам, и о большом предвоенном терроре, и о послевоенном голоде, понимал, что такое культ личности Сталина. Тогда в СССР еще не ведали этого словосочетания и его смысла. Но свое знание российской истории и современности он, Стейнбек, порой переоценивал. поэтому и показался воксовским умельцам удобным объектом идеологической манипуляции. Говоря попросту, его часто удавалось им дурить. Ну а к тому, что излагала ему юная переводчица и ее поведению, он относился так.
Ее знание американской истории, полученное в университете, было обширным и с советской точки зрения научным. Она знала по истории то, о чем мы никогда не слышали, и поэтому знакомые нам события в ее изложении приобретали странное и чуждое звучание. Хотя, скорее всего, наше знание русской истории показалось бы ей таким же странным. Мало-помалу мы начали ей немножко нравиться, несмотря даже на наше декаденство. Иногда, случалось, она вылезала из своей скорлупы серьезной советской девушки и позволяла себе немножко развлечься. Конечно, не по-декаденски.
В общем, Светлана Георгиевна, из Стенбековского дневника ясно, что американец очень дружески к вам относился. А какое впечатление он произвел тогда на вас?
На меня хорошее, потому что у него был очень хороший язык, очень остроумный, веселый. Он был какой-то вот не скованный. Вот все-таки видно, то ли он писатель, то ли все. И потому что он о себе рассказывал, я поняла, что он простолюдин, понимаете? И это мы почувствовали, когда однажды его Оренбурга, Илью, я, Оренбург, повезли в Стенбек с капой в монастырь Троице-Сергиевск, где еще сохранилось патриархи, там кто-то еще были. И когда еще он пришел, во-первых, на него это какое-то не произвело впечатление. Это нас как-то очень удивило, как-то он равнодушно к этому отнесся. Вот. Во-вторых, когда мы ехали обратно, и вообще сколько ни пытался Свенбург о каких-то вопросах литературы говорить, мы поняли, что он мировую литературу не знает. Ни французской, ни русской, как-то он к этому очень равнодушен был. Потом я это поняла, потому что когда он свою... У меня есть книга его, где он косвенно своей биографии рассказывает. Там, в общем, я поняла, что действительно из народа вышел. Поэтому Капа был очень интересный, и они с ним все время то ссорились, то мирились, и вот это вот их отношения были тоже очень забавные. И последний еще такой был деталь однажды. Значит, в Оренбург его пригласил к себе на квартиру на обед после этого вот визита. Кстати, мы на обратном пути, когда машины ехали, они сзади спали, а мы с Оренбургом как раз обсуждали все эти проблемы. Квартира напротив Моссовета, в доме в таком, слева от памятника. И когда сели мы за стол, ну, как положено у нас, и нас, кстати, в боксе воспитывали, как надо держать в правой руке ножик, левую вилочку, как резать, как есть. Значит, сели мы, Стенбек берет, отрезает, откладывает ножик, берет правую луковилку, ест. То есть у нас это считалось простонародным. Это потом только я узнала, что, оказывается, это во всей Америке так. Американцы именно так едят. Но тогда это нам казалось, что он просто такой вот не очень воспитанный. Вот. Ну, в общем, хороший был самый. Я бы жалела, что я с ними не съездила. Мне кажется, ему было бы веселее со мной.
Русского дневника Стенбека.
За время нашего пребывания в Советском Союзе Светлана стала терпимее относиться к нашему декаденству. И, наконец, когда мы накануне отъезда устроили маленькую вечеринку, Светлана сказала: «Я работала со многими людьми, но еще ни с кем мне не было так интересно».
Интерес интересом, а служба службой. И по долгу службы в том далеком 47-м Светлана Георгиевна вместе с другими референтами ВОКСа писала секретные отчеты. Я приводил их раньше в своих передачах о настроениях, высказываниях и намерениях Стенбека. Не задумал ли американец, вернувшись домой, написать что-либо антисоветское? На основании этих отчетов была подготовлена победная реляция ВОКСа в ЦК.
В результате пребывания в СССР Стенбек, убедившийся на многочисленных фактах в лживости антисоветской пропаганды в США, сделал следующее заявление. Первое. Колхозная система очень эффективна. Второе. Советское государство оказывает колхозам большую помощь. Третье. Вопреки антисоветской пропаганде, колхозники не являются духовно опустошенными и унифицированными, а напротив отличаются яркими индивидуальными характерами. Четвертое. Жизненный уровень колхозников является вполне удовлетворительным, а урожай в тех местах, где он побывал, выше среднего. Пятое. Восстановление разрушенных войной районов идет в СССР гораздо быстрее, чем в Западной Европе, и в частности в Англии. Во многом успех быстрого восстановления сельского хозяйства обязан колхозной системе. Шестое. Во всех местах, где он побывал, советские люди выражали дружественное отношение к американскому народу и высказывались против войны. Седьмое. Вопреки антисоветской пропаганде, в СССР существует полная свобода религии и функционируют церкви.
Сообщив это начальству, решили на всякий случай и подстраховаться. Вдруг Стейнбек откажется от своих заявлений. Заранее подготовили и проект открытого письма, обличающего американского писателя за возможный антисоветизм. Но публиковать это не пришлось.
Книжка пришла к нам, он прислал ее, прислал мне. И эту книжку поставили шестигранник и убрали ее. И я ее получила уже тайком от кого-то, вот она у меня лежит, уже без его подписи, без всего. А так где-то в главлите, где она сейчас, я не знаю. Поэтому, в общем-то, откликнулась хорошо, потому что я там такая идейная девочка-то, никаких там, и против искусства модерна, и он меня изобразил такой вот очень преданный. Вот. Ну, что делать, я в чем-то притворялась, хотя он в конце потом где-то написал, что она стала уже более с нами откровенной такая, но откровенность все равно не доходила до крайности. Просто я была не так уж я была не столько просоветская, сколько было первое время, вот так.
А общая реакция на эту книгу была положительной?
Вы знаете, положительной была. Была положительной, хотя шестигранник поставили, но в основном все положительное. Все считали, что хорошо поработал Ихмарский, все остальные, все показали, что надо, и в Киеве, в Сталинграде. И, кстати сказать, я вот читаю эту книгу тогда с точки зрения тех взглядов, я понимаю, что она была просоветская.
Признаться, я не разделяю эту политическую оценку. Был бы русский дневник однозначно просоветским, не стали бы его прятать в спецхран, а ведь по-русски его опубликовали лишь в 91-м. Но куда больше меня сейчас занимает другое. В своих давних передачах из цикла «Три дневника» я рассказал о замысле Стейнбека написать большую русскую книгу. Его поездки в СССР и «Русский дневник» тоже были как бы артподготовкой к ней. Участвовавший в давнем моем радиоцикле о Стейнбеке американский профессор-филолог Полине рассказывал.
Стейнбек планировал писать книгу о России еще со времени своего первого визита. Он вообще постоянно интересовался Россией. Но мне кажется, что этот его интерес был не очень связан с российской реальностью. Скорее, это чувство имело литературное происхождение. Стейнбек боготворил Толстого. Влияние Толстого на его творчество очевидно. Я даже думаю, что в России так полюбили Стейнбека именно благодаря этой наследственности. Для русского читателя кажется привычным и естественным, когда в литературном произведении судьбы персонажей развиваются на более широком социально-политическом фоне. И эту полифонию, и эпический размах прозы Стейнбек почерпнул именно у Толстого. Но книгу о России он так и не написал, если не считать «Русского дневника».
До конца жизни Стейнбек переживал, что замысел этот не осуществился. Как не осуществился и его главный литературный замысел. В 68-м, за несколько дней до своей смерти, он написал другу своего детства.
«Всю свою жизнь я стремился написать одну книгу и до сих пор не приступил к ней. Все остальное — лишь подготовка к этой книге». Может так случиться, что я так и не найду нужных слов для моей книги, но именно для этого я работал и учился 40 лет. Остался завершающий этап процесса, и я панически боюсь его. Отчаяние подступает все чаще, а в итоге ты должен смириться с поражением, которое поджидает каждого писателя в конце его жизни, независимо от того, каким успехом пользовались его творения. Вот почему я предпочел бы умереть на середине фразы, на половине книги, чтобы все осталось незаконченным, как не кончается сама жизнь.
30 лет спустя, прочтя эти строки, я задним числом очень сопереживал выдающемуся американцу. Особенно жалел, что не получилось у него задуманной русской книги. Ведь дневник 47-го года — лишь заготовки к ней. Но теперь вот, найдя секретные дневники тех, кто следил за ним в России, узнав о Советском Союзе, по которому ездил Стейнбек, куда больше, чем раньше, оценив то, как его, Стейнбека, надували и как он часто поддавался обману, думаю, может, все не так плохо и вышло.
So yearning, what did I decide?
Русский дневник Джона Стейнбека. Возвращение к недосказанному. В передаче принимала участие одна из его героинь, Светлана Георгиевна Литвинова, автор и ведущий Владимир Тольц.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гинес.
На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер. Другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's an angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, Иваль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. Просто будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».